Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, город Екатеринбург. Ну что ж, батюшка, пожалуй, начнем наш сегодняшний выпуск с новости о том, что патриарх Кирилл завел страничку в социальной сети ВКонтакте. В социальной сети ВКонтакте появилась официальная страничка предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Кирилла. Открытие блога приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. По сути, создание страницы в популярной соцсети имеет ту же цель, что и миссионерские труды учителей славянских – донесение Слова Божия с использованием наиболее понятных для современников средств коммуникации, пояснил ТАСС, председатель синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда. Вести страничку будут сотрудники информационного отдела, а избранные вопросы и комментарии будут передаваться самому патриарху Кириллу. В настоящее время у странички уже более 66 тысяч подписчиков, я, пожалуй, процитирую одну из записей. «А какая цель всякого просвещения? Что, собственно, нужно просвещать, высвечивать? Просвещать нужно ум и сердце человека. Если просвещается только один ум, а сердце во тьме пребывает, то человек может стать способным на выдумку и талантливым преступником. Если просвещается только сердце, а ум остается в темноте, то человеку трудно вписаться в ритм современной жизни и понимать то, что вокруг него происходит. Он поневоле уходит от этой жизни, и не всегда это полезно для человека, его семьи и для окружающих». Конец цитаты. Ну и вот, отец Алексей, как вам, собственно говоря, новость о том, что теперь патриарха Кирилла можно не только слушать, но еще и читать в социальной сети ВКонтакте?
Святейший патриарх Кирилл, вот если мы будем говорить не с точки зрения церковной иерархии, что он патриарх, а будем, если говорим с точки зрения просто личности и значения этой личности в сегодняшнее время для России и для мира, то уникальная личность – это уникальная культура человека, уникального образования, уникального жизненного опыта. И то, что вот такой уникальный человек поставлен на эту такую административную ступень патриаршества – это Божья милость по отношению к нашей стране. Соответственно, голос его звучащий, слово, которым он обращается к людям, и та правда, о которой он свидетельствует, она дорогого стоит. Но не так много людей могут… Не просто сказать, что это хорошо, а это плохо, а еще аргументировать, почему это плохо, а почему это хорошо, опираясь на Священное Писание, на историю России, и на здравый смысл. Святейший патриарх, у него такой есть дар, и он его развил. Следующий вопрос, что кто слышит слово патриарха? Все ли люди прямо слушают, с утра до вечера заслушиваются? К сожалению, нет. В основном, конечно, люди, которые смотрят специальные церковные, скажем так, средства массовой информации. Канал «Союз», радио «Воскресенье», там радио «Вера», телеканал «Спас», то есть церковная аудитория. Аудитория не церковная, она в большинстве своем все-таки лишена такой возможности. И они не слышат вот это слово «правда», не слышат это слово, которое стоит услышать. Вопрос, что делать? И как сделать так, чтобы люди, которые могли бы, услышав его, воспринять, чтобы они все-таки его услышали. Ответ – надо сделать так, чтобы и в социальных сетях, в которых сейчас люди проводят множество времени, чтобы она тоже была доступна. Собственно, была сделана эта страница, открыта, и она, понятно, что на этой странице будут выкладываться выступления, обращения Святейшего Патриарха. Мы понимаем, что сейчас уже достаточно много подписчиков у этой страницы, сколько там?
Более 66 тысяч, как я помню. Было, когда я смотрела в прошлый раз, несколько дней назад, сейчас уже, наверное, побольше.
И, соответственно, нет сомнения, что там через месяц, через два будет 166, там миллион или как. Свойства социальных сетей таковы, что если есть группа друзей, и если кому-то из друзей понравилось выступление или он рекомендует своим друзьям, то это слово патриарха будет распространено и не среди подписчиков, а среди тех, кто мог бы это слово услышать. Я считаю, это уникальная возможность. Мы помним историю лейтенанта Павлова, который в Сталинграде, когда сидел в одноименном ему теперь уже доме, он говорит о том, что переломным событием в его жизни было то, что он нашел просто Евангелие. Находясь на этой войне, в этих боях, он нашел Евангелие, его прочитал, и от этого изменилась его жизнь. Если от чтения, от прикосновения к слову Святейшего Патриарха кто-то из посетителей страницы ВКонтакте свою жизнь ну, скажем так, задаст вопросы, которые не задавал, его отношение к жизни станет иным, более близким к христианским. Я считаю, что ради этого стоило открывать страницу ВКонтакте.
С одной стороны, да. Но вот знаете, я зашла, почитала и расстроилась. Первыми на эту страничку пришли не чадо церкви, как ожидалось бы, да, а разные нехорошие люди, которые начали спрашивать, да, вот сколько патриарх зарабатывает на вере в Бога, сколько у него часы стоят, которые заваливают его страничку разными гадостями.
Это призыв к людям церковленным, людям, которые знают и любят Святейшего Патриарха, и кто зарегистрирован в сети ВКонтакте, посещать страницу и присутствовать там, и быть там активными, то есть писать не только то, что пишут, как правило, все-таки люди либо купленные, либо не любящие ни страну нашу, ни веру нашу, ни историю, вот, не желающие ей блага добра. Но вот чтобы как-то уравновесить и тоже присутствовать и возвысить свое слово здесь, за Святейшего Патриарха, не лично за него, а за то, что он несет, за то слово правды и свидетельство истины, которое он преподносит нам своей жизнью и своим словом.
То есть, если человек атеист, то он истинным патриотом быть не может? Так получается?
Ну, знаете как, вот я не мусульманин, но я не буду писать на странице муфтия России всякую гадость, дрянь и оскорбительные вещи в его отношении. Он высказал свое мнение, я прочитал, я с ним ознакомился, я могу, ну, как цивилизованно высказать свои комментарии, согласие или несогласие, но я не буду его оскорблять. Вот. А если человек не цивилизованный, если это обезьяна, или это, вот, которая вот научилась писать, но никакой культуры не обучена, заходит на страницу патриарха и пишет какие-то оскорбления, но это проблема вот этого некультурного, необученного человека всего лишь навсего. Но от того, что такие люди присутствуют в интернет-пространстве, ну, мы не должны от этого прятаться и не давать возможность патриарху выступать в ВКонтакте. Да, я думаю, что сейчас, когда этот информповод был дан, когда страница была открыта, конечно, пишущие люди, которые пишут везде о том, что Россия – это тюрьма народов, о том, что самое лучшее, что может быть, это расчленение России на эти регионы и приписка нас, как сейчас… Приписка нас к цивилизованным европейским государствам в качестве доноров. Если такие люди, если мы будем на них равняться и пытаться им угождать, но я считаю, что это, в общем, такая профанация жизни. Наш патриарх к нам обращается. Замечательно. Давайте будем читать, слушать и давать. Есть вопрос обратной связи, в отличие от телевизора и радиопередач. Давайте будем оставлять такой отзыв, чтобы Святейший Патриарх, его помощники, которые страницу поддерживают, чтобы они передали Святейшему Патриарху, что ваше святейшество, ваш голос не впустую, ваш голос не растворяется вот в этой кислоте недоброжелателей, а есть люди, которые, ради которых стоит вам его в дальнейшем этот голос возносить. Когда патриарх Гермоген из подвала в Московского Кремля, когда он был заточен поляками, писал свои послания, воззвания, мы знаем, что сколько людей было ненавистников, которые не хотели, чтобы хоть слово было вырвалось наружу. Но он же писал не для поляков, он не писал не для тех, кто хотел захватить, уничтожить, сказать, и распилить державу, а он писал для своих чад в Нижний Новгород, в Ярославль, в Сергиев Посад, ну, в Казань, он был услышан, и слава Богу. Считаю, что и этот призыв Святейшего Патриарха Кирилла тоже должен быть услышан нами и воспринят, и реализован. То, к чему он призывает.
Мы продолжим выпуск «Днем славянской письменности и культуры». 24 мая страна отметила этот великий праздник. В честь этого события на ступенях храма на Крови выступили хоровые коллективы города и известные свердловские артисты. Всего около 200 юношей и девушек. Я напомню, что это всероссийская акция. Всего прозвучало около 20 произведений, то есть подобные концерты прошли не только у нас в Екатеринбурге, но и в других городах нашей родины. А в Москве торжества в честь просветителей славян Кирилла и Мефодия начались божественной литургии в Успенском соборе Кремля. Ну и также я напомню, что в день святых Кирилла и Мефодия свой день ангела отмечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вот для людей, которые стоят в церковной ограде, все понятно. Это действительно великий праздник, значение которого очень сложно переоценить. Все мы знаем, кто такие Кирилл и Мефодий и что они сделали. Но вот для людей, которые стоят вне церковной ограды, для современной молодежи, что этот праздник значит именно для современного невоцерковленного человека? Пусть даже этот человек, он интересуется, обязательно интересуется своей культурой, он ее любит, он ее уважает. Что все-таки этот праздник может предложить современной молодежи?
Но мы говорим о том, что День славянской письменности и культуры, вот в этом определении, тут нет слова «религия», тут нет слова «веры». То есть славянская письменность и культура, то есть, в общем-то, это повод людям, которые стоят от церкви, не находятся внутри церкви, а стоят вне ее, показать им, что есть славянская культура, культура речи, культура музыки, культура поведения, культура религиозная. И что эта культура, она настолько богата, что она может в себя вместить, переварить и собою осветить вот множество суррогатов, которые сегодня в наших головах, в наших телевизорах, в наших радиоприемниках. Откуда современный молодой человек может узнать с творчества Римского-Корсакова, откуда он может, как он может прикоснуться к Петру Ильичу Чайковскому?
Из интернета.
Ну, как-то вот не стыкуется, не получается. И когда мы говорим, что вот прошел на Красной площади концерт, когда мы говорим о том, что в Храме на Крови, к сожалению, погода была в этот день не самая лучшая, и концерт проходил под дождем. Тут еще надо задать вопрос, почему-то в большинстве регионов Министерство культуры проводит эти дни славянской письменности и культуры уже десятилетия, 5 лет, а в Екатеринбурге в первый раз вспомнили о том, что, оказывается, это государственный праздник, и его надо все-таки государству тоже отмечать, проводить. Но, тем не менее, 200 человек, артистов, выступали на ступенях Храма на Крови. Это хорошо? Ну, хорошо, 200 человек выступали, даже те, кто выступали, давайте говорить о тех 200 артистах, которые там присутствовали. Вот они оказались около Храма на Крови, они побывали внутри, они пообщались с сотрудниками храма, они побывали в музее подворья. Это для них уже просвещение, для них это уже проповедь. А те люди, которые, проходя по улице Толмачева, которые пришли для того, чтобы послушать концерт, послушали, замечательно сказали, действительно, здесь они услышали Чайковского, Римского-Корсакова, здесь они услышали там Пахмутова с Добронравовым. Хорошо это или плохо? Была альтернатива. Они могли в этот день не услышать ничего. Или они могли посидеть в интернете и там поиграть в танки. Но я считаю, что вот это прикосновение в день славянской письменности и культуры – это хоть какое-то пробуждение от, вот, не скажу, что пребывание в некультуре. Как-то это было бы, наверное, оскорбительно для людей. Для наших радиослушателей, я думаю, что они пребывают все-таки в культурном пространстве. Но, тем не менее, любое такое обращение, откуда бы оно ни звучало, с Красной площади, в ступени Храма на Крови, обращение к нашим современникам. Послушайте, прикоснитесь. Вы услышали, что сегодня день славянской письменности и культуры. А что это такое? А, он отмечается День святых Кирилла и Мефодия. Ну, такие Кирилл и Мефодий, это даже интересно. Вот можно даже порассуждать. Замечательные такие предлагает один современник рассуждение о том, что вот мы порой имеем какие-то блага. Ну, какие? Воздух. Это благо? Воду, хлеб, родных. И не задумываемся. Мы воспринимаем это как нечто, вот то, что у нас как должное. Мы имеем письменность, мы имеем речь. И ценность вот этого владения мы осознаем тогда, когда, ну, например, есть риск, что мы этого лишимся. Вот есть риск, что, например, у нас не будет хлеба. Мы, да, задумаемся, мы будем его запасать, мы будем его очень бережно к нему относиться, потому что хлеб – то же самое воды. Кто попытался пожить сутки без воды, он знает, что это такое. Я не говорю сейчас о воздухе. А когда мы говорим о ценности как культура, которую нам подарили Кирилл и Мефодий, если мы представим себе, что бы было, если вот не было, вот не было бы ими так вот с любовью создана эта письменность, которую мы теперь именуем славянским. Представьте себе, князь не может дать распоряжение отдаленному городу, потому что его распоряжение только устное распоряжение. Он может только вот тем людям, которые его слышат. Внимание, внимание, он говорит с площади. Его слышит 200 человек. Вот это вся аудитория. Это та вся армия, которую он может собрать. Это все указания, это его электорат. Не более того. Да, его помощники ближайшие могут разнести эту весть, но мы знаем, что такое помощники, что один донес объективную информацию, другой ее исказил, пошла интрига. Если есть возможность записать, то это дает возможность государству управлять большим числом народов, городов и обладать большей силой властью. Что такое письменность? Если ее нету, то человек, история народа, она только хранится в памяти людей, которые сейчас живут. Вот история ровно столько, сколько помнят. Прошло поколение, сколько забыли, столько забыли. Больше нет, растворилось. Это означает, народ без истории, без исторической памяти. Мы сейчас будем развивать дальше. То есть это народ без науки, народ без возможности развития каких-то технологий. Вот если вот эти далекие, древние, сколько лет, там, сколько веков назад они жили, Кирилл и Мефодий, они своими трудами, исповедническими трудами, они, рискуя жизнью иногда, они дали нам вот эти блага. И сегодня, когда мы проходим по улице Толмачёва и слышим, что там концерт поют, вот если эта связка наступит, мы даже, то вот хоть до кого-то дойдет. В том, что сегодня мы имеем огромную страну, как бы ее ни поливали, на самом деле прекрасную страну, лучшую страну на свете. Кто был за границей, кто жил за границей, я думаю, что имел возможность сравнить, оценить, что то, что есть у нас, этого то, что есть у нас, где мы живем, в наших магазинах, наших даже телеэкранах, наших концертных площадках. Десятой доли этого нет в так называемых развитых странах. Так вот, это мы имеем не потому, что мы такие хорошие, потому что мы такие вот умные, красивые, там, русские, советские, а потому что вот в основании этого положены были труды святых Кирилла и Мефодия. Дальше, если умный человек, он разовьет эту мысль, что Кирилл, Мефодий, монахи, один архиерей, другой подвижник, прославленный в лике святых, написанный в иконостасах, что на самом деле они были не одни. И дальше мы уже развиваемся и двигаемся дальше. Мы вспоминаем тех людей, которые их знали, которые передавали их наследие из Моравии уже нам в Россию. Мы понимаем, какова роль церкви во всей истории нашей страны. И тогда есть возможность все-таки дать оценку сегодняшней роли церкви в нашей сегодняшней жизни. Что будет, если церкви не будет сегодня? Какой крах начнется? Поэтому вот из таких мелочей, казалось бы, вот там мальчики-зайчики поют в плащиках песенки, что это такое? Это какая-то формальность. Нет, это тоже обращение, это призыв. Да, в этом году я считаю, что он был не очень вообще-то ярко реализован и не был услышан теми, кем бы мог быть услышан. КПД этого праздника в Екатеринбурге, точнее, со стороны наших государственных органов, оно оказалось очень и очень невысоким. Но хорошо, что оно состоялось. В прошлом году вообще они пальцем не шевельнули. Сегодня хоть что-то. Вот, и будем как-то надеяться и прикладывать усилия, чтобы церковно-государственное сотрудничество в этом смысле родило дитя в виде не дней продолжительного времени сотрудничества, направлено на раскрытие для нас культуры, письменности, которой так богата наша страна.
А мы переходим к последней теме сегодняшнего выпуска. Это конкурс Евровидения. Он недавно завершился в Вене. Победил Монс Зелмерлев из Швеции. Он всего набрал 365 баллов и стал абсолютным победителем конкурса. Второе место заняла Полина Гагарина, исполнив песню «Million Voices». В этом году слоганом концерта стала фраза «Строя мосты». И вот по сути дела, когда мы все переживали за Полину, то, согласитесь, становились немножко ближе друг к другу. Мы объединялись, мы забывали о каких-то невзгодах, ссорах. И вот когда объявили, что все-таки второе место, многие там не верили, да, говорили, что вот политические разногласия России с Европой никто не даст победить. Но вот случилось же, понимаете, победила же, да, почти. То есть искусство все-таки сильнее политики в этот раз, вот этот конкурс, опять же, подчеркнул. Но Евровидение — это же европейский конкурс. Хочу я у вас спросить, батюшка, есть ли у нас в России что-то подобное? Какой-нибудь конкурс, какой-нибудь праздник, который также способен, ну, может быть, не так же, может, даже больше, способен объединить людей, способен их сплотить, заставить сопереживать? Конечно же, кроме 9 мая, то есть это неоспоримо, это понятно, что праздник, который всех объединяет, и праздник, который все мы любим.
Ну, вы спрашиваете мое мнение. Вот для меня Евровидение — это вот такой, как по-французски говорят, моветон. Сказать, что на этой площадке, что на этом конкурсе представлена культура, к которой приобщить хорошо было бы народ, население нашей страны. Ну, вот я не хочу приобщаться к этой культуре. Вот у меня все вот, мое внутреннее и внешнее противится к приобщению к тому, что происходит на площадке и в зале этого конкурса Евровидения. В том, что это Евровидение – это один из сегментов шоу-бизнеса, зарабатывания денег и влияния на общество. Да, это так. И считать, что вот здесь, вот на этой площадке там отстаивается честь страны, да нет, я считаю, что честь страны на подмостках Большого театра, да, на Екатеринбурге в драмтеатре, в оперном театре, да, там отстаивается честь, там сохраняется культура. А вот Евровидение, я считаю, что это как раз этот растворитель, этот white spirit, который размывает остатки культуры, которые сохраняются еще у нас. Но чего стоит прошлогодний этот полуженщина, полумужчина, получеловек, полуобезьяна, который стал победителем этого конкурса? Ну что, это символ этого Евровидения? Ну вот, собственно говоря, зачем нам такая культура, на которой пропагандируются вот эти ценности?
А противопоставить-то мы можем что?
Знаете, как еще в советское время, вот у меня папа часто говорил такую поговорку, то, что когда предлагались Волга, там лотерея какая-то, давай там, пап, сыграем в лотерею, сейчас выиграем машину, Волгу. Вот, он так говорит, знаешь, я в азартные игры с государством не играю, а любая лотерея, это какая бы она была, государственная или негосударственная, в любом случае выигрывает одна одна сторона, та, кто ее учреждает. То есть здесь нет элемента того, что ведется игра по-честному. Сразу в лотерею закладывается прибыль, которую получает учредитель. Что касается конкурса, Евровидения, конкурс, абсолютно все равно учредителям конкурса, кто в нем победит. Я понимаю еще, вот конкурс есть там, кто выше прыгнет на Олимпиаде, вот там палочку поставили и через нее перепрыгают. Но есть какая-то объективность, или кто быстрее прибежит. Ну, в общем-то, тоже вот прибежали. Здесь в чем соревнуются? А кто громче крикнет, то себя разнузнаннее поведет. Кстати, извините, все песни по положению, они поются на английском языке. Это что нам, у нас еще нет русского языка, у нас нет культуры, которую мы могли бы предложить. И даже вот бурановские бабушки, когда они или выступали на этом конкурсе, ну, мне было горько и обидно, что замечательный, самобытный вот, коллектив, сохранивший традицию, которая еще мало где сохранилась, что они, вот, знаете, как вот некая такая дева, которая вышла на конкурс «Мисс», там какая-то Европа, начала раздеваться до купальника и показывать все свои прелести, чтобы ее оценили. Да она сама по себе бесценна. Тогда, когда она была девой, тогда, когда она была у себя дома, в семье своих родителей. А пытаться ее оценить, чтобы сейчас 500 похотливых мужиков смотрели, рассматривали и изыскивали, какая из них лучше. Вот точно так же, вот как на панель выставляется, выставились эти бурановские бабушки. То, такая же и тема вот с сегодняшней там конкурсанткой по этой Гагариной, как ее зовут. К счастью, не слышал ни одной ее песни, а может быть слышал, не знаю, что это она поет, как-то по радио, в транспорте-то много чего поется. Никакого вдохновения относительно Евровидения или желания сделать, чтобы у нас вот было Евровидение, вот там по-русски, там русовидение. У нас куча конкурсов-то проходит. Там Юрмал у нас была там, на закате советского времени, сейчас там «Золотой граммофон», там «Русское радио», еще кто-то проводит. Но это, вы видите там признаки культуры? Я не вижу. Это попса. Бороться и говорить, у кого попса лучше, в России или там в Швеции, ну, никакого вдохновения в этом отношении не испытываю. Поэтому возвращаясь к той теме, что считаю, что наш конкурс и наша ценность, она, если мы сейчас не будем говорить там о церковной культуре, мы о ней не говорим, мы говорим о культуре светской. Ну, прекрасно, проводятся фестивали театрального искусства, там есть что посмотреть. К сожалению, все меньше и меньше. Традиция теряется, размывается, но тем не менее. И у нас остается только 9 мая, у нас остается Рождество Христово, которое еще как-то так с Новым годом там так вот двоится. И мы можем вырастить что-то новое. Славянскую культуру и письменность. Прекрасно. Мы можем день присоединения Крыма. Очень хорошо. Мы можем день святых Петра и Февронии. Но по-любому это лучше, чем 7 ноября или день 8 марта. Так что, резюмируя, я не рассматриваю площадку Евровидения как какую-то площадку для возможного патриотического подъема там, в нашей стране, в нашем, и как-то популяризировать или пытаться выставлять туда что-то, что претендовало бы на выигрыш. Я считаю, что будут, конечно, заявляться, люди хотят быть известными и знаменитыми, прославиться на весь мир. Но я считаю, что когда мы говорим в аудитории православного радио «Воскресенье», что в этой луже рыба не плавает, нечего там ее ловить.
Ну что ж, дорогие друзья, очередной выпуск программы «Точка зрения» подошел к концу. Мне осталось только напомнить, что в студии были ведущая Мария Заостровных и один из постоянных гостей рубрики отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, город Екатеринбург. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч! Thank you.